«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Начало наступившей недели российский лидер проводит в Крыму. Это его третья поездка на полуостров с момента его аннексии Россией. На этот раз основным занятием Владимира Путина будет проведение заседаний. Первое – это заседание Госсовета, посвященное развитию туризма. И второе – это встреча с представителями общественных объединений полуострова. Какова цель визита президента России в отторгнутый от Украины Крым? Это тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями, политиком Игорем Харичем, членом Федерального политсовета партии «Парнас». Добрый вечер, Игорь Александрович. И независимым журналистом Виктором Гержовым. Здравствуйте, Виктор.
Добрый.
Как вы считаете, Виктор, насколько вообще оправдано сейчас и насколько этот визит является вызовом мировому сообществу, которое не признает аннексии Крыма России?
Ну, об этом сегодня открыто сказал президент Украины Порошенко, что это действительно вызов мировому сообществу, которое не признало аннексии Крыма, не признало эту территорию российской. И, ну, власть, Путин в частности, пытается как-то инкорпорировать эту территорию, да, интегрировать ее в состав России. Вот, используя различные варианты, значит, и механизмы. В частности, вот акцент сделан на туризме, поскольку территория такая потенциально туристическая. Ну, Порошенко сказал, в частности, что будущее Крыма в Украине, в том числе и туристическое. Отсутствие вот такой четкой логистики, да, транспортного сообщения, как мы знаем, проблемы. Там по неделе стоят, даже табло электронное установили большое, где отсчитывается, сколько дней осталось до переправы. То есть там пол отпуска можно просидеть туда и обратно. Вот. Все это не способствует развитию туризма. Вот. Потом, значит, я, например, не представляю, как напичканное оружием, войсками территория может быть успешной туристической территорией. Военная база не может быть успешной туристической базой. Это однозначно. Вот. Ну вот, такие реалии мы имеем. Но, тем не менее, власть пытается успокоить и местных жителей, поскольку уже второй сезон туристический срывается. Жители, которые, особенно пенсионеры, там малоимущие, все-таки жили на вот этом высоком сезоне туристическом, да, они за несколько месяцев зарабатывали на целый год себе на прожитие. Сейчас этого ничего нет, мы видим даже в онлайн-трансляции, что пляжи пустые, хоть там, вот сегодня пытались доказывать, что все санатории крымские на 100% заполнены. Ну, это все ведомственные выкупленные путевки, их просто навязывают предприятиям, ведомственным министерствам, чтобы они выкупали, таким образом создавать иллюзию успешного туристического сезона. Но этого нет. И чем дальше, я думаю, будет еще хуже.
Вопрос Игоря Харичева. Я знаю, что ваша партия критикует украинское направление кремлевской дипломатии. Как по-вашему, насколько удачен выбор Крыма как адреса вот этого проведения Госсовета, посвященного туризму?
Ну, я думаю, что не очень, конечно, удачный, потому что, в общем-то, вопрос о развитии туризма, как я понимаю, Госсовет, он не только в привязке к Крыму его рассматривал, этот вопрос, но рассмотрение в Крыму слишком зауживает круг вопросов. В принципе, развитие туризма могло бы помочь нашей экономике, но, сказать, вот то, что там прозвучало, то, что я, по крайней мере, услышал, мне кажется, не очень серьезно. В частности, Путин говорил о том, что надо, значит, организовывать безвизовый обмен туристическими группами. Ну, массовый такой туризм не может быть, вот этот самый групповой, да, особенно учитывая то, что сейчас поток туристов из России резко снизился из-за снижения покупательной способности нашего населения. Ну, на мой взгляд, туризм – это все-таки сфера малого и среднего бизнеса. А малый и средний бизнес у нас в стране находится в тяжелейшем положении. И вот я не слышал ничего про то, чтобы там звучало, как помочь малому и среднему бизнесу, которые должны создавать, эти два вида бизнеса должны создавать ту инфраструктуру туристическую, которая привлечет туристов. Это не только гостиницы самого разного класса, включая вот тот средний класс, которого практически нет. Это вот недорогие гостиницы, да, которые привлекают достаточно большую массу туристов из-за рубежа. Но это и различные туристические объекты, да, это и памятники в хорошем состоянии, это какие-то зоны отдыха, зоны развлечений. Фактически ничего этого нет. Так что всерьез говорить о том, что туризм может нам принести доход в ближайшие годы, я думаю, нельзя.
Давайте послушаем, что сказал президент на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию туризма в Российской Федерации.
Туристическая отрасль в мире уверенно развивается, а ее доля в национальных экономиках растет. И закономерно, что идет жесткая конкурентная борьба за туристические потоки, за то, чтобы привлечь зарубежных гостей и при этом сделать так, чтобы собственные граждане предпочитали отдыхать в своей стране. Не буду сейчас приводить примеры, но и в Северной Америке, и в Азии, да, и в Европе много таких стран, где количество граждан, отдыхающих в своих собственных странах, доходит до 80 и даже больше процентов. Скажем прямо, мы в этой конкуренции долгое время уступали, и уступали значительно. Прежде всего, из-за недостаточно развитой туристической инфраструктуры и невысокого качества услуг, сервиса. Ситуация сегодня постепенно, медленно, но все-таки меняется. Так, количество путешествующих по России в 2014 году выросло почти на 30% и достигло 41,5 миллиона человек. Кроме того, на 16% увеличился и въездной туризм. Конечно, свою роль, безусловно, мы с вами это прекрасно понимаем, играет и текущая экономическая ситуация, ценовая конъюнктура, курсовая разница. Отдыхать во многих зарубежных странах стало, конечно, дороже, если переводить это на рубли. Но очевидно и то, что в самой отечественной туристической индустрии произошли позитивные изменения.
На прямую связь вышел Синавер Кадыров, сокоординатор комитета по защите прав крымско-татарского народа. Добрый вечер, Синавер. Скажите, пожалуйста, насколько исчерпывающе были представлены национальные общественные объединения республики на встрече с президентом России?
Я бы не стал отвечать на этот вопрос по одной простой причине, что я не владею информацией. Меня только интересует в данном случае только один вопрос. Как долго собирается Россия решать вопрос выхода из Крыма, освобождения Крыма? Единственный этот вопрос меня интересует.
Я так понял, что не было ваших каких-то единомышленников, которые могли бы его задать российскому президенту. Правильно мы понимаем, Синавер?
Ну, возможно, я не знаю. Я же говорю, собственно говоря, не имею возможности в эфире наблюдать, не имел и не имею возможности в данном случае наблюдать за этой пресс-конференцией. И поэтому я не знаю, какие вопросы там обсуждались.
Да, напомните... Да, спасибо, Синавер. А напомните, какие были средства массовой информации до аннексии Крыма России, работавшие на крымско-татарскую аудиторию?
На крымско-татарскую аудиторию работала АТР и работала ГТРК Крым.
И что, какова их судьба?
Как впрочем, и на русскоязычную аудиторию работали все каналы Украины, в том числе и ГТРК, и плюс Черноморца.
Да, какова их судьба, Синавер? Кому достались их частоты?
Не понял.
Теперь я знаю, они ведь ликвидированы, и теперь на их месте другие появились средства массовой информации.
Скорее всего, забилось только все эти часы и были переданы русскоязычным каналам.
Спасибо.
Я не знаю, российским или там местным, которые вновь образованы. Но так или иначе, крымско-татарские и украинские часы урезаны по максимуму. Они просто прекратили свое вещание.
Спасибо, Сергей. Давайте послушаем вашего коллегу Виктора Герзина.
Я знаю, АТР будет вещать или уже начинает
вещать
с территории Херсонской области. Так вот, альтернативный вариант.
В Крыму его, по-моему, лишили,
а
да?
А в Крыму его давно, да, его закрыли, забрали. Все. Вот. Ну, да, многие вещи, вы знаете, такие странные происходят. Не только с закрытием татарскоязычных СМИ, например, и мы недавно наблюдали эпопею с назначением нового директора на культурно-музейный заповедник Херсонес, где попа привели в директора поставить, но это вообще, знаете, уже...
Причем сказали, что это согласовано в Министерстве культуры.
Да, ну...
Решили сблифовать, да.
Потому что и Петровский вот выступил, другие такие авторитетные культурологи, что ну, это нельзя такое делать. Это же очень большой научный сектор. И клерканство здесь, и наука, знаете, вообще странно. Тем более там очень четко прослеживается такой корыстный интерес, там земля, да, там же храм стоит, вот где настоятель вот этот человек, который они прочили в директора, губернатор, этот отставной контр-адмирал. Вот. А его, значит, вот хотели назначить, и там сразу бы начались бы, конечно, сталкивания интересов вот, относительно вот этой большой территории и дорогостоящей земли. Вот. Ну, можно наблюдать различные ситуации, где сегодня я смотрел видео, где там полиция разгоняет, собственно-то, по каким-то вообще мелочным надуманным предлогам, довольно жестко, значит, там защищают вот какие-то группы людей, которые то ли распевал, кто там, ну, можно было предупредить, там, нет, там драка, значит, эти самые наручники, прочее, виз, крик. Просто я вам должен сказать, что люди, вот это все уже познается в сравнении, да, видно сразу. И люди сами, которые живут там, ощущают, насколько изменилась ситуация, насколько климат, энергетика изменилась. Потому что они привыкли все-таки к украинской вольнице, к вот этой более-менее демократии, да, свободе украинской. Вот, ведь мы помним, как по проспектам ходили десятками тысяч с любыми знаменами, российскими, казаки там и все.
Татары.
Да, ходили все, кому не лень. Сейчас этого нет, сейчас просто за бутылку пива тебя в наручники и сбивают. То есть вот пришла такая реальность. Ну, как говорится, за что боролись, на то и напоролись.
Да, вот, Игорь, вы участник августовской революции 24-летней давности. Как, по-вашему, российская нынешняя власть, она сохраняет ли верность ее идеалам? И их ли она распространяет на присоединенные территории?
Ну, ответ, конечно, очевиден. Нет. Естественно, что 24 года назад, через 2 дня исполнится, вернее так, через 2 дня исполнится объявление ГХЧП.
Да, да? Начало путча.
Начало путча. И начало противостояния уже открытого, когда мы собрались около Белого дома, около Моссовета, тоже в первые 2 дня была тоже некая большая группа людей по просьбе Попова. Вот, и мы готовы были там действительно к тому, чтобы и кровь пролить, потому что знали, что готовится наступление. А вот когда 22-го фактически, ну, точнее, в ночь 21-го на 22-го стало ясно, что, так сказать, ну, мы победили, да, и мы праздновали победу. Естественно, мы не понимали, что это еще, в общем-то, далеко не победа, это некая промежуточная победа. И, естественно, мы ожидали совсем иного. Мы ожидали, что наше государство очень скоро превратится в нормальное демократическое государство, где вот та самая вольница, но в определенных границах, человек не будет чувствовать себя под полицейским гнетом, по крайней мере. Потому что то, что мы сейчас имеем, это уже гораздо ближе к полицейскому государству. Да?
Каждый шаг.
Да. Многое запрещено. Чтобы, да, можно провести митинг, можно провести, значит, пикет, ну, не одиночный, имею в виду, а групповой. Но вот за 10 дней подай заявка, а что-то случилось, да, приняли какой-то закон, который, естественно, против населения, против интересов населения. Только через 10 дней можно, значит, собраться, высказать свое отношение к этому закону отрицательное. Естественно, нам казалось, что все будет так, как вот было практически в первые годы после августа 91 года, когда, в общем-то, и партии легко создавались, и мы выражали свое мнение спокойно, и пресса была свободная, и президент спокойно реагировал на... Ну, может быть, вернее, он реагировал неспокойно, но, по крайней мере, это не проявлялось в каких-то гонениях на прессу, когда появлялись какие-то критические материалы или юмористические материалы в его адрес. В общем, тогда, конечно, были свои проблемы. Вот, так сказать, мы пытались перейти на новую экономику. Естественно, был непростой процесс. но все-таки вот ощущение было совершенно иное. И то, что мы имеем сейчас, я считаю, что просто мы упустили победу. Я имею в виду все демократические силы. Они были очень разные по своему составу. Вот. Но, в общем-то, мы имеем сейчас вовсе не то, что мы тогда ожидали.
С нами на прямую связь вышел Сергей Куницын, депутат Верховной Рады Украины, бывший премьер-министр Крыма. Добрый вечер, Сергей Владимирович. Как по-вашему, в какую сторону изменилась атмосфера на полуострове? И как его население вообще воспринимает новые реалии после того, как сменилась принадлежность его, и он был аннексирован Россией? Вам слово. Добрый вечер.
Ну, вот я сейчас в Одессу приехал. В Одессе, конечно, бум курортный, потому что 70% туристов в Украине, в Крыму, украинском, было, это были украинцы. 15% россияне, 10% белорусы и там 5% все остальные. Сейчас подавляющее большинство украинцев в Крым не едет, и все они поехали вот в Одесскую, в Херсонскую, Николаевскую область. Поэтому мне было сегодня очень смешно и грустно, что президент России поехал проводить в Ялте заседание президиума по развитию туризма, потому что мы много лет бились за то, чтобы там в Крым турист вернулся, а сейчас, ну, в любой точке мира возникнет территорию, которая туризмом занимается. А эти территории, как правило, раскрыты, да, там создают свободные экономические зоны, там делают такс-фри, да, там привлекательность. А Крым с каждым днем все больше изолируется. Железнодорожного сообщения нет. Ровная переправа не справляется, авиатранспорт не в состоянии перевести, лайнеры круизные не заходят, и 40% населения Крыма жило от туризма, от того, что там за 2 месяца сдавали жилье в наем. Кстати, в Украине за сдачу жилья в наем нет налогов, а в России с квадратного метра $1. Сдал, не сдал, плати. А у людей есть там по 5-10 квартир, поэтому с точки зрения там туризма и бизнеса Крыму, на мой взгляд, пришел конец. Я, кстати, за неделю до ввода зеленых человечков защитил в Крыму докторскую на тему организационный механизм туристического управления туристическими кластерами. И могу вам сказать, что с точки зрения бизнеса и туризма Крым деградирует, и никакой перспективы я не вижу. Мы видим просто там десятки тысяч военных, которые там появляются, возрождение бывших брошенных аэродромов, аэропортов, баз. То есть он становится тем, чем был в советское время, непотопляемым авианосцем. У людей, конечно, эйфория прошла, потому что первый год кормили высокими пенсиями, зарплатами. Сегодня это все приводится до среднероссийского уровня. И рубль был 35, сегодня под 70, поэтому единственный аргумент, который крымчанам там втюхивают средства массовой информации, это война на Донбассе. Были бы на Украине, в составе Украины, воевали бы там на Донбассе или с Донбассом, и, ну, как бы, там, и так далее. Вот это единственный аргумент, который сегодня в средствах массовой информации, который как бы остался у... Я ничего хорошего с экономической точки зрения в Крыму сегодня не вижу. Полная депрессия.
Спасибо, Сергей Владимирович. Виктор, а что вас позабавило в выступлении главы Крыма Аксенова?
Да. Ну, это его такое инновационное предложение — лечить всех поголовно в санаториях вином местным. Энотерапия, так называемая. Ну, я слышал несколько комментариев врачей по этому поводу. Говорят, что это абсолютно такое надуманное.
Думано, лженаучное. Так,
да, лженаучное такое все это. Вот. Ну, видимо, производители вина обеспокоены тем, что и качество упало, и его реализация упала. И вот таким образом решили, значит, в санаториях массовые пьянки лечебные устраивать вот, по предложению, значит, этого новоиспеченного руководителя Крыма. Вот. Ну, это будет смешно. И много таких смешных еще вещей будет. Потому что, когда нарушен нормальный действительно процесс, да, и производство, и туризма, и вообще общественное, социальное такое устройство жизни, начинаются всякие шарахания со стороны в сторону, предложения всякие абсурднее одно другого. Вот, так что еще увидим много чего. А насчет спекуляции того, что если бы не отделились, было то, что в Донбассе, извините, если бы Россия не ввела туда танки, грады, и не поддерживала теми так называемыми гум-конвоями это все дело, да, 36-м уже, вот, то я думаю, там бы ничего не было. Там бы за короткое время, как на освобожденных территориях, было бы спокойствие и благодать. И люди бы поняли, что можно жить. А война это страшная вещь. И не Украина развязала. Развязали ее извне. И местные сепаратисты, которые, конечно, абсолютно приемлет ничего украинского. Я вот часто бываю на телеканалах, и кроме местных там ура-политологов различных, идеологов, много так называемых приезжих наших соотечественников, которые вот сюда бежали и здесь всячески пытаются навредить своей стране. Они же меня потом еще спрашивают, как же это так? Вот вы живете в России, и вы, значит, на Россию там что-то наговариваете. Говорю, я защищаю все-таки Украину, патриот Украины. И пытаюсь как журналиста объективную истину найти. А вы, вот к вам вопрос, вы украинцы. Вот. И когда спрашивают, как-то мне на одной передаче, вот обидно ли нет хохлы, хохол слово. Я считаю, что для истинного украинца-патриота хохол обидное слово. А для таких вот коллаборационистов, оно не обидно, оно именно то, которое им присущие. Вот мы знаем, что был комитет так называемый Азаровым создан спасение Украины, и один из этих активных комитетчиков Игорь Марков, да?
Да,
лидер Марков. Партии Родины Одесской. Вот. Мой, как говорится, визави, с которым у нас даже драка была на ТВЦ, точнее, после передачи.
Угу.
Он сейчас, значит, уехал в Италию, там же его арестовали. И он опять начинает рассказывать, что там, значит, фашистская, значит, хунта, и его будут по политическим мотивам преследовать. У меня тогда возникает вопрос. Если абсолютно разные были президенты, разная власть, да, была Янукович, и была вот уже постмайданная власть, и обе тебя, значит, преследуют, наверное, не в политике дело, а в твоих вот таких наклонностях криминальных. Вот. Вот, собственно, что я хотел сказать об этой ситуации.
Давайте послушаем, какие аргументы нашел российский президент для представителей национальных общественных объединений республики.
Уважаемые коллеги, уже не раз говорил, что межнациональные отношения – сфера очень тонкая, деликатная. И действовать здесь и представителям национальных общин, и представителям власти нужно очень аккуратно, осторожно, в режиме постоянного диалога, в том числе на муниципальном уровне, где люди живут, как у нас говорят, бок о бок. Любые спекуляции на тему каких бы это ни было особых прав граждан, принадлежащих к той или иной национальности, к тому или иному этносу, в этой связи считаю чрезвычайно опасными. Необходимо защищать права всех жителей Крыма и Севастополя, независимо от того, русские, украинцы, крымские татары это или представители иных этносов, о которых я уже упоминал. Использовать здесь нужно богатейший опыт, накопленный в России, где мирно живут люди самых разных национальностей. Необходимо продвигать идею общего дела, вовлекать жителей в решение проблем города или поселка, способствовать организации структур самоуправления. В каждом субъекте федерации, в том числе входящих в Крымский федеральный округ, должны действовать региональные программы поддержки неправительственных организаций, которые вносят свой вклад в обеспечение межнационального согласия и гармонии. Сегодня, 17 августа, начался очередной конкурсный этап на приемку заявок на получение государственных грантов для реализации социально значимых проектов и проектов в области защиты прав и свобод человека. В этом году на эти цели выделено более 4 миллиардов рублей. Полагаю, что крымские и севастопольские неправительственные организации примут самое активное участие в этом конкурсе.
Игорь, хотел спросить у вас, насколько лицемерно вот звучат в устах российского лидера слова о самоуправлении, о защите прав национальных объединений, только что мы слышали от крымского татарина.
Я могу сказать, что, по крайней мере, вот его призыв поддерживать различные формы самоорганизации, он, конечно, не отвечает действительности, потому что если где-то возникают реально какие-то формы самоорганизации, ну, это, как правило, все-таки связано с защитой граждан каких-то своих конкретных интересов, да, это вот чаще всего бывает, когда какие-то точные застройки, мешающие людям, когда уничтожают какие-то садики, рядом скверики, значит, то, что ухудшает положение людей. И когда, значит, вот именно происходит та самая реальная самоорганизация граждан, как правило, все-таки вот эти граждане, самоорганизованные уже, да, создавшие какую-то свою структуру, оказываются под давлением. Это давление тем сильнее, чем дальше, так сказать, это происходит от Москвы. Это давление и администрации городов, и милиции, и, так сказать, случаев таких очень много. Так что реально у нас самоорганизация граждан, в общем-то, не приветствуется. А с другой стороны, стоит из общественной структуры, которые, в общем-то, не самоорганизовались. Но это могут быть созданные, значит, структуры по каким-то там причинам, да, может быть, для галочки, да, может быть, для того, чтобы как раз помочь деятельности администрации. Ну, эту роль выполняет там Единая Россия, какие-то еще структуры. Но все-таки это нельзя назвать теми организациями, которые, в общем-то, представляют реальное гражданское общество, да, вот, правозащитники, скажем, да, под каким давлением у нас находятся правозащитники. Ну, сказать, что тут приводить примеры, было много отрицательных примеров за последние годы. Это и вот этот ярлык иностранного агента, и различные проверки, да, и, в общем-то, и различные формы давления административного, которые затрудняют работу, а иногда, в общем, приводят к тому, что люди сворачивают свою деятельность. Я не думаю, что у нас общественные организации сейчас находятся в благоприятных условиях. А в Крыму, мне кажется, все то же самое, только, наверное, еще несколько худшей формы, потому что там люди еще не привыкли к тому, вот как мы здесь живем, там еще есть какие-то, в общем-то, воспоминания о той вольнице, которая у них была еще недавно. Мне кажется, что, в общем-то, вот тут гнет полицейского государства, тут административный гнет, с которым они сталкиваются, он для них должен быть каким-то, в общем-то, особо ощутимым. Ну, в общем, эта обстановка неблагоприятная для того, чтобы действовали общественные организации успешно.
Да, вопрос Сергею Куницыну, бывшему премьер-министру Крыма. Сергей Владимирович, как по-вашему, были ли представлены исчерпывающие национальные объединения Крыма вот на встрече с российским лидером? Или там какие-то подсадные были за некоторых народностей представители?
Ну, слушайте, это клоуна. Дело в том, что в Крыму живет 260 тысяч крымских татар. Там 1,5 миллиона русских, 700 тысяч этнических украинцев, в армяне там 100 национальностей. Ну а о чем вы говорите? Если лидера крымских татар Мустафу Джамилева, который в советское время 15 лет сидел на Колыме и боролся за права народа, и Рифата Чубарова, лидера, их не пускают в Крым. О какой демократии вообще может быть речь? Нашли там штрейбрейкеров, которые не представляют и 5% того же крымско-татарского народа, и взяли их там в правительство и изображают благополучие. Я вам хочу сказать, что мы же знаем, как Россия угомоняла там Чечню и так далее. Я думаю, что это все от лукавого, никакого там мира нет. Более того, лидеров Межлиса судят за то, что 26 февраля, когда еще Крым был в составе Украины, они вышли на митинг против попытки аннексии. Как можно судить, когда Крым был еще украинским, судить людей за то, что было в другой стране, понимаете, там посадили, там десятки, пропали людей. А вы знаете, в Киев приезжают крымчане, я сам русский человек, и ничто русское не чувствую, но когда в Киев приезжают крымчане, они шепотом разговаривают, я вспоминаю Советский Союз, когда на кухне разговаривали шепотом, анекдоты рассказывали, и боялись, что из розетки майор КГБ вылезет. Вот люди из Крыма приезжают в Киев, а они дышать начинают кислородом. Такое ощущение, что они в реанимации, и под каждым кустом сотрудник ФСБ сидит. На них страшно смотреть, понимаете. Немногие говорят, ты знаешь, мы только сейчас поняли дух свободы, который был на Украине. Мы сейчас поняли, что можно было выйти на митинг, а потом уведомить милицию о том, что мы вышли. А сейчас ты сделаешь, пиши заявку, и не дай бог выйдешь, кинут в каталажку, там дадут по башке дубинкой, и, слушайте, ну, есть чем сравнивать. Поэтому я думаю, что чем жестче пружина сжимается, тем больнее она выстрелит. А она непременно выстрелит, потому что запугать, загнать, заможать людей, этих же крымских татар и этнических украинцев, вот там сегодня видите, там какой-то уркер с девочкой, у которой там на шее висел герб Украины, он там взял, сорвал ее там на остановке, послушайте. Мы открывали с Лужковым, с Громовым дома Москвы, филиалы Московского государственного университета, ставили там памятники там Екатерине, в Севастополе и в других городах. А что делают эти варвары? Они пришли в Севастополь на второй день, снесли памятник Гетману Сагайдачному, около которого украинские моряки играли свадьбы, захватили национальную банковскую эпидемию и так далее. Послушайте, это русский мир, о котором нас так много рассказывают. Да, это варварство самое натуральное. И не о чем тут говорить. Ничего хорошего там нет. Просто люди запуганы, зашуганы и все. Но и многие, кстати, только сейчас начинают понимать, что такое был дух свободы. Так что вот такие дела.
Да, Виктор Гержев, как по-вашему, наступило ли прозрение вот у части хотя бы населения, гражданского общества Крыма?
Ну, как я уже сказал, наступает постепенно. И чем дальше этот процесс будет активизироваться. Дело в том, что действительно Россия, в отличие от многих стран, которые ушли вперед, она как бы застряла вот между времени, понимаете? И мало того, она даже откат, вот как мы говорили, да, было время, когда были надежды, были стремления, люди выходили. Потом постепенно начался откат. И сейчас вот когда уже портреты Сталина носят, Берии, вот так, на так называемом, значит, марше, да, памяти, когда портреты Берии, значит, это ужас, я когда увидел, я думал, что это вообще в 37-й год возвратился. Вот. То есть идет откат от демократических принципов, действительно зачищается полностью гражданское общество, вот этот патриотический, так называемый, стоп-лист, который мы говорили, вот, когда туда включаются организации, причем абсолютно полезные для России, которые не только там собираются, да, и разговаривают, они действительно инвестируют в науку, в образование, в молодежь, в будущее России, инвестируют средства, они помогают России, их не надо нам, говорят, спасибо, но вы нам не подходите. Все это сворачивается и уходит. Таким образом, если я считаю, что идет сейчас действительно холодная война, вот, идет бряцканье оружием, идет такая очень агрессивная риторика. Россия, в общем-то, против всего мира восстала, я так считаю. Вот, она пытается, опять же, вот этот лозунг поднять, что мы особые, мы великие, мы никакие, мы хорошие, а весь мир плохой. Вот, ну извините. И потом, значит, когда я вижу, что очень много бюджетных средств уходит на армию, на вооружение, на оружие, возникает вопрос, а хватит ли на масло, когда так много денег тратит на пушки? И кто нападает на Россию? Кто угрожает? И никто. Это все-таки фобии придуманные. Вот, чтобы, возможно, самим как-то возбудиться в этой агрессии и вот противостоять всему миру. Но я должен сказать, что все это плохо кончится, как плохо кончилось с Советским Союзом. Симптомы и, в общем-то, признаки абсолютно повторяются. Те же грабли, та же нефть, те же, значит, риторика, тоже закручивание гайки, та же война. Вот против Украины это хуже, чем против Афганистана, извините. И вот, а он уже сегодня озвучил цифры, да, что где-то около 7 тысяч убитых и 17 тысяч раненых, 2,3 миллиона беженцев. Это если за 15 лет, за 9 лет в Афганистане 15 тысяч погибло, да, там советских воинов, то вот, пожалуйста, имеем уже там с местными жителями уже половину.
Да, Игорь хотел спросить. Насколько...
Я хочу добавить. Я хочу сказать, что, конечно, проблема серьезная. Это проблема, как мне видится, все-таки нашей культуры. Дело в том, что все-таки вот в нашей культуре, ну, такой какой-то интегральный, да, такой описывающий среднестатистического россиянина, к сожалению, свойственны такие, значит, черты, как неуважение к человеческой личности, как отсутствие личной инициативы, значит, как, в общем-то, чрезмерная надежда на государство во всем. И, к сожалению, вот неуважение к человеческой личности приводит к обратной его стороне, это отсутствие самоуважения. И вот это наше чинопочитание, чрезмерное уважение к начальству, такое восточное, это фактически элемент нашей культуры, который мы притащили еще из царской России, притащили в Советский Союз, там это культивировалось, и мы перетащили вот в эту нашу новую жизнь. К сожалению, мы вот в те годы, в начале 90-х, совершенно не занимались просветительской деятельностью. Наше население... Я тогда работал в Кремле, я помню, как мне многие люди, знают, что я работаю в Кремле, в администрации Ельцина, они мне через 2-3 года говорили: ну вот, вы уже там 3 года сидите, вот 3 года новая власть. Где там сытая жизнь? Где там высокая зарплата, новые квартиры? Вот люди ожидали, что новая жизнь придет как новый пиджак. Вот ты скинул старый пиджак, надел новый, тут у тебя ключи от новой машины, тут у тебя ключи от новой квартиры, большая зарплата уже в кармане. Не понимаю, что фактически это был шанс просто изменить свою жизнь. Но изменять не другие должны были, все должны были меняться. Нужно, и от людей были какие-то усилия. Вот многие люди этого не понимали. Они ждали, я этих людей знаю, да, они у Белого дома стояли тоже такие. И потом вот они мне говорили: ну, вы там, что, давайте, где вот та новая святая жизнь? А фактически ведь и они тоже должны были что-то делать. Вот, к сожалению, нынешняя власть сыграла на этих настроениях. Она имперские настроения подыгрывала. Она вот фактически воспользовалась всеми этими сказать, культурными особенностями для того, чтобы создать вот этот феномен 86%, который, ну, может быть, там на самом деле он натянут, может быть, он меньше, но в любом случае он достаточно велик. И фактически мы остались в прошлом, потому что большая часть наших людей не готова была к новой жизни, к ответственности за самих себя, вот что очень важно, к тому, чтобы у них появилось уважение, понимание важности уважения к человеческой личности. Это фундаментальный фактор. Да? А отсюда и неуважение к правам человека, и многое. Вот то, что мы имеем, это все производные, к сожалению, вот той культуры, которая стала традиционной, а в части наших регионов и архаичной. Но Северный Кавказ – это вообще архаичная культура, там преобладает. В общем, мы не справились с прошлым. Мы, в общем-то, не прошли модернизацию. И, к сожалению, это держит нас в прошлом во всех отношениях. В экономике, во всех, в социальной жизни, в культурной жизни, во всех.
Вопрос Сергею Куницыну. А вот есть такое устойчивое мнение, что с российским владычеством на полуостров проникла коррупция и криминалитет. Как по-вашему, как вы оцениваете вот масштабы этого бедствия? А тогда, Сергею, мы позже. Виктор, вам вопрос. Как по-вашему, вот, насколько разрослись эти метастазы?
Ну, прежде всего, надо сказать, что сам Аксенов, как мы знаем его историю, да, вот, он же тоже из криминалитета. Это же гоблин, так называемый, по кличке, который там в 90-е в рэкете участвовал, собирал там дань с местных мелких предпринимателей. Вот. И, естественно, сейчас он пришел к этой власти. И я думаю, что их все равно оттуда уберут постепенно, и придут ребята московские. Вот. Но пока вот грязную работу выполнил Армен Экси, и сейчас, вот, когда там надо что-то еще закончить, вот они в этом смысле их используют. Конечно, придет, потому что новая территория, всегда в таких случаях происходит перераспределение зон влияния, да, и твердого пирога. Вот. Многие предприятия там забраны,
передел,
да?
Передел,
они забраны украинские. Это же, конечно, будет делиться.
Банки тоже.
Уже делятся банки, предприятия, все прочее. Вот. И, конечно, там это вообще, значит, 90-е, да, возвращаются туда, вот в таком локальном смысле. И я еще вот хотел, да, добавить тоже несколько слов. Вот если говорить о действительно вот отношении населения к власти. Ведь власть, как мы знаем, да, она не падает с неба. Она вырастает, как грибы на вот этой мицелии, да, на вот этой вот грибнице. Вот, и люди, которые приходят к власти, они выражают чаяние народа. Потом они могут, конечно, такое сказать, в обратном смысле влиять, формировать там, да, вот то, что им выгодно. Вот, но это потом. А так они приходят. И вот в этом смысле мне очень легко говорить, когда спрашивают иногда, вот мы не понимаем, почему, какая разница между украинцами и русскими. Мы выглядим одинаково, разговариваем практически одинаково, да? История общая, все. Вот почему вы все время доказываете, что украинцы не такие?
Украинцы национальные или жители Украины?
Вы, наверное, жители Украины. Я веду этносы, вопрос о ментальности. У нас, да. Понимаете, в Украине, когда искусственно вот эта лингвистическая проблема выносилась на поверхность, искусственно, в том числе в Донбассе, в Крыму, да, и когда вот делили Украину, да, на русскоязычную и украинскоязычную, это бред, потому что сейчас вместе воюют, например, русский, украинец, вот разговаривают в студии, один, значит, вопрос по-украински задает, отвечает по-русски, наоборот, то есть это такой билингвизм, и ничего здесь нету абсолютно проблемного. Вопрос в другом, вопрос в ментальности. Понимаете? И украиноязычные, и русскоязычные могут абсолютно иметь разную ментальность и подход. От культуры, от знаний зависит, от того, насколько как смотрит телевизор, зомбоящик, так сказать. Вот. Поэтому я что хочу сказать. Вот ментальность украинцев и русских, да, как этноса, скажем, как, ну, как граждан, может быть, неважно, разных национальностей, если вот россияне, да, у них такой власть сакральная. Это вот барин, власть, все.
Да.
Украинцы совершенно. Это видно от казахских еще корней идет, когда был Крул, когда выбирали атаманов, кошевых, это традиция.
Больше,
да,
больше
это
демократии.
Абсолютная демократия, да, была. Да, это власти, было, да, маленькое государство. Да. И не случайно, что первая в Европе конституция Пилипа Орлика гетмана появилась в Украине. Когда еще? В 16 веке. И понимаете, а для украинцев власть, она абсолютно не является сакральной. Они относятся к представителям власти, к элите, там, к лидерам, как к нанятым менеджерам. Вот мы тебя поставили, вот, ты должен организовать эффективную работу государства и обеспечить наш уровень жизни. Если этого нет, мы тебя или переизберем, действительно в Украине есть выборы. Сложные там, со всякими технологиями.
Или Майдан, да.
Да, но тем не менее, даже до трех туров доходила, вот, да, была история с Ющенком. Но там есть выборы. Там можно сменить власть выборами. А если не поддается, или это невозможно, да, такая система создана, что невозможно в процессе выборов переизбрать власть, ее просто скидывают, как на Майдане было. Вот существенное различие. Поэтому
да, Украины
есть,
говорил, да,
есть будущее, у нее есть перспектива, это здоровый организм. Знаете, я вот называю сейчас период украинской истории как период брожения молодого вина. Вот если он правильно будет, процесс этот происходить, мы получим ценный, вкусный и дорогостоящий продукт, не такой, как Аксенов предлагает. Вот. А Россия хотела бы, чтобы в Украине получился уксус.
Собственно, я об этом и говорил, что чрезмерное уважение к власти у нас, это отсутствие у людей самоуважения, неумение нести ответственность за себя.
Абсолютно.
Потому что если человек умеет, нет, да, а здесь надежда на власть, что она решит все проблемы.
Нет,
патернализм здесь, к сожалению,
патернализм,
да,
очень развит. Очень развит. А в Украине нет. Там, в смысле, каждый берет на себя, хочет что-то сделать, старается.
И это, собственно говоря, вот, различные на культурном,
да,
уровне.
Ну, это культура, ментальность, это все. Исторический корни.
Да, Игорь, вот заговорили мы о коррупции. Мыслимо ли было в вашу бытность, чтобы пресс-секретарь президента за 300 тысяч евро нанял на 3 дня яхту или носил часы? Или чтобы глава РЖД, шубохранитель, стал сенатором?
Да, шубохранилищ.
Да.
Вот. Нет.
Надо быть скромнее, как партийно говорили.
В Кремле, это было с 91-го, с осени 91-го по начало 97-го года, конечно, ничего подобного тогда еще не было. Ну, возможно, кто-то занимался какими-то махинациями, но они не были массовыми.
И не на показ.
И не на показ, да. И, честно говоря, тогда олигархов, они позже стали возникать, позже, фактически, да, тогда олигарфа, который из власти шли, тогда фактически не было. И вот,
не типа, было, да, сращивания госаппарата и больших денег. Да?
Не было, да, что госслужащие высокого уровня там быстро обогащались, потому что из тех, кто тогда был на высоких должностях, они вот не стали олигархами, не ушли с той службы, сильно обогатевшись. В общем, конечно, то, что сейчас, это уже превосходит все разумные
рамки. Это азиатское, как вы сказали, кланы, да, когда вот, конечно, клан приходит, да, и все, замкнутое сообщество распределяет все между собой. Не хочет,
да, вот, Виктор, как по-вашему смотрит население Украины или даже вот крымчане на тех новых властителей, которые завладели полуостровом, которые вот так себя ведут, что там сенатор может стать вчерашней шубохранитель, как Якунин, а пресс-секретарь носит такие дорогие часы или такие яхты арендует?
Я думаю, что они не радуются этому. Но я вот вам скажу, все-таки действительно ментальность вещь такая очень важная. Потому что я вот разговариваю иногда, с, как мы говорим, с простыми людьми, и вот они говорят, а нам все равно, где они там ездят, что они едят, на каких машинах и так дальше. Нам вот хорошо, вот Путин нам хорошо сделал, мы там за границу начали ездить. Вы понимаете, что это из-за только за вас. Сырьевая структура экономики, все. Есть газ и нефть, живете. Нету, все. Нету экономики. И вот сейчас мы видим, когда все валится. Куда ни возьми, везде или технологии, или нефтесерми, все из Запада. Они сейчас санкции ввели, все. Значит, уже эти самые скважины уже стоят, нету технологий. И так во всем. И лекарства. Сейчас вот до чего дошло, вот это вот уничтожение санкционных продуктов, кстати говоря, недовольство, если вы спросили, да? Это же весь мир смеется, но это грустно, это
смотреть. Преступление.
Понимаете, когда пригоняют там солярки, пригоняют откуда-то огромный трактор и давят трех гусей. Стоят с бумагами, значит, милиционеры, акты. Это, знаете, это такой театр абсурда, это сюрреализм. На это смотреть невозможно. Трех гусей туда-сюда, он как-то... Ну, это какая-то опера уже такая смешная. Понимаете, они на это смотрят, что общество российское, вот какое-то пребывает в шизофреническом состоянии сегодня. Такие невозможные, всякие нетрадиционные, непонятные явления происходят.
Но общество уже пытается...
Какой результат от
отвечать?
Этого?
Я понимаю,
пытается,
что какая-то его активная часть сегодня... Вот у меня была смешная подпись под кадром из фильма «Золотой теленок», где Паниковский, которого Герт исполнял, убегает с гусем. То есть, помните, он бежит, да, с гусем. А надпись такая: «Паниковский спасает санкционного гуся».
Да, много сейчас таких этих. Что, когда фотография перевернутого там трактора в деревне, какой-то парень пьяный, и голова гуся. Не мы первые начали эту войну.
Да, как Паша, не поэтому ли вообще всех пригласил президент, что видно, что нету даже источников финансирования такой отрасли, как и туризм, и что это тревожный симптом?
Туризм можно всерьез развивать, только создав условия для малого и среднего бизнеса. Потому что во всем мире это та сфера, которая занимается малый и средний бизнес. Да. Он занимается при наличии определенных условий. Если людям не мешать, если раскрепостить их инициативу, они многое могут сделать. Но проблема в том, что у нас все зажато. Помимо того, что и налоги высокие, все зажато. Ведь инициатива во многих местах просто не может проявляться. Значит, в Крыму я не думаю, что ситуация отличается от общероссийской. И так легко начать какой-то бизнес тоже невозможно. Куча там согласований, проблемы с помещениями и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну и конечно, вопрос налогов. То, что только сегодня Мединский вот на этом совещании говорил, что там, тут вернее, потому что они в Крыму были, много маленьких гостиниц, но они ведь не платят налоги, а они не платили налоги по привычке. Значит, если их сейчас... Это уже существующие небольшие какие-то гостинички, да? Но если их сейчас...
Обложат налогами.
Очень высокие налоги обложат, да, то фактически они не выживут. Значит, надо думать о том, чтобы дать им какие-то налоговые каникулы, чтобы они там встали на ноги, да, чтобы они там жирок какой-то подкопили, а потом можно уже там переходить к какому-то налогообложению. В любом случае, есть какие-то механизмы, но это в первую очередь должна быть ставка на инициативу граждан, да? Потому что малый и средний бизнес, он только на инициативе и стоит.
А вот с животными тогда, с сельскими подворьями сейчас...
Конечно, я же на них распространился.
Это Хрущевой был, они хотят загубить вообще
урезать,
тогда
все. Да, приусадебные по окошке.
Люди хоть как-то выживают сами, что сейчас все, цены растут.
Виктор, еще хотели поговорить про сегодняшнее обострение обстановки в зонах горячих конфликтов. Как вы считаете, приближается ли большая война, как некоторые заявляют?
Значит, это вот приближается дата, собственно, Дня независимости Украины. Год назад, как мы помним, как раз Россия, поняв, что ДНР, ЛНР уже, кажется, на исходе, там уже бои шли в центре Донбасса, осталось немного, они ввели определенный контингент войск. Значит, так называемых заблудившихся танкистов или в отпуске, как говорили. Вот. Значит, сейчас ситуация повторяется. Я думаю, что вот, собственно, бои не прекращались. Никакого перемирия не было. Я сразу сказал еще в Минске или после Минска, что ни один день Минск работать не будет. Так это все вышло. Начиная с Дебальцева, вот огромные были бои, котел, и потом, значит, все время были провокационные обстрелы. Сейчас они вот наращиваются, такой конфликт обостряется. И я думаю, что будет различные провокации на День независимости. Вот. Но что интересно, вот заявляет, вот Лавров, кстати, сказал, что Украина готовится к наступлению. Понимаете? То есть это, кажется, держи вора. Потому что любому военному понятно, что если ты готовишься к наступлению противника и ничего не делаешь, чтобы укрепить свои позиции, вообще даже лопату в руки не взял, понятно, что это блеф. Ни к какому ты наступлению не готовишься. Скорее всего, сам, значит, хочешь наступать, что, собственно, и происходит на Донбассе. Будет наступление все-таки боевиков. Вот, но я вот в конце буквально коротко. Значит, единственное, что полномасштабного наступления, скажем, или участия России не будет сейчас. Она не готова к этой войне. Потому что одно дело на локальной территории, другое дело большими силами зайти туда и завязывать, попасть под санкции, значит, потерять очень много людей. Это уже будет, извините, другая ситуация, чем сейчас есть, и они, видимо, открещиваются, что у нас там нет, мы там ни при чем, мы просто как бы вот миротворцы. Поэтому больших наступлений будет, а вот это состояние ни войны, ни мира, вот это будет продолжаться, и этот Минск-2, он такой условный мир, он не работает, и неизвестно еще, чем это все закончится.
Да, Игорь, можно ли было в ельцинскую эпоху представить, что Россия откажется перед перспективой изгнания из Совета Европы и из Страсбургских судов, и из вообще из цивилизованного сообщества встанет на пороге статуса страны-изгоя?
Нет, конечно. И, в принципе, многое из того, что сейчас происходит, тогда просто было невозможно. И эти разговоры о том, что международные договоренности, как бы они ниже наших законов, и то, что мы фактически находимся в таком тихом противостоянии, но войной, конечно, это еще не назовешь, но с Украиной, когда нам каждый день показывают какие-то новости по нашим российским каналам, которые постоянно должны закреплять мысль о том, что там фашисты, там
каратели.
Люди, которые докаратели, которые хотят уничтожить.
Информационная война.
Да, информационная война идет. Но ясно, что работа по превращению братского народа фактически в вражеский народ, да, когда к украинцам многие начинают относиться как к врагам, к сожалению, этого нельзя было представить. Ну, что тут скажешь? Да, вот нынешняя власть, она за счет этого решает какие-то свои проблемы, но она не понимает, что это, так сказать, решение тактических задач при утере стратегических выигрышей, стратегической победы, что фактически это не может принести успеха, да, вот на какую-то более длительную перспективу.
Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что на «Волнах Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.
«Свобода» в Ютьюбе. наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».